И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Лаборатория .сборки вновь приветствует зрителей и слушателей. У микрофона Александр Пастухов, режиссер эфира Александр Власик. А на прямой связи с нашей студией государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 год Николай Азаров. Николай Янович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы с вами записываемся в преддверии большого праздника, который для всех людей, рожденных в Советском Союзе, достаточно дорог. Это в преддверии 9 мая, победы в Великой Отечественной войне. И с вами, как с государственным деятелем, с человеком, который многое понимает, многое знает, хотелось бы поговорить вот на тему, как мы победили в той Великой Отечественной войне и какие особенности экономики, модели экономики тогда работали, и что из этого сегодня важно помнить, использовать или вспомнить, может быть, адаптировать под сегодняшнее время, чтобы создать возможность развиваться дальше, жить, побеждать над несгодами, над сложностями в сегодняшний день.
Хорошая, большая тема. И поэтому, когда вы ее предложили мне, я так с удовольствием согласился, поскольку над этой темой я размышлял, ну, добрых лет 20, это как минимум. И впервые эта тема ко мне подошла в тот период, когда в Украине бушевал жесточайший экономический финансовый кризис, когда останавливались предприятия, люди были без работы, нищенствовали. И вот именно в тот период я стал думать, читать, спрашивать, потому что были живы еще те люди, которые работали в ту, значит, эпоху, в то страшное время, потому что действительно было страшным с точки зрения Великой Отечественной войны и окружающей страну обстановки. Во всяком случае, вот еще тогда я стал задумываться, когда уже стал работать и руководить экономикой Украины, да, направлять ее основные там задачи ставить и так далее, и решать их. Вот тем более стал все больше и больше вникать вот в те моменты. Я хочу сказать, что на эту тему сейчас в последнее время вышло много хороших книг. И поэтому я хотел бы сразу же рекомендовать, в связи с тем, что вот в рамках такой небольшой по формату беседы, вряд ли мы сможем фундаментально рассмотреть основные даже вот моменты, которые бы надо было просмотреть. Вот недавно вышла, буквально, так сказать, на днях, прекрасная книга Евгения Юрьевича Спицына. Да, называется она «Ложь и правда про советскую экономику». Вот она у меня прям настольная книга, я ее сейчас читаю. Это громаднейший материал документальный. И я читаю с большим удовольствием, потому что именно, значит, то, что там говорится, основывается на документах, большой работе, так сказать, над архивными документами и так далее. Да? «Крестового роста» Галушко вышла книга лет 5, наверное, назад или 6. В ней тоже, правда, без упоминания имени Сталина, но, во всяком случае, достаточно подробно разбираются вот все эти моменты, которые позволили сделать, ну, невозможное, прямо скажу. Отчасти свои размышления я тоже высказал в книге «Украина на перепутье», которая вышла в 2016 году в России. И вот там можно тоже почерпнуть определенные мои размышления на эту тему. Вернемся все-таки к той теме, которую вы задали. Сталинская экономика, ее особенности, и почему она именно она помогла, значит, не только выстоять в Великой Отечественной войне, но и вывести Советский Союз на передовые позиции в мире. Вот надо же говорить так, что Советский Союз находился на самых передовых позициях в мире по множеству направлений. Само по себе название «Сталинская экономика», вы знаете, оно как-то обобщающее, потому что вот под этим, как сейчас модно говорить, брендом Сталина работала огромная группа специалистов высочайшего класса, энтузиастов, людей, которых там называли сталинскими наркомами, там, сталинскими конструкторами и так далее. Но вот сейчас, когда размышляешь о том, что каждый из них внес какой громадный вклад, то понимаешь, что вот эту работу организовывал Иосиф Виссарионович Сталин, будучи на в своих руководящих постах. И поэтому, вот, говоря о сталинской экономике, нужно иметь в виду, что это действительно работала огромная, большая группа специалистов. Команда работала. Теперь возьмем еще такой момент. Значит, вот если размышлять об этой экономике, да, она не сразу сложилась и не сразу сформировались вот те каркасы, на которых держалась эта экономика. Достаточно сказать, что до 30-го года председателем Совнаркома работал Рыков. Это человек, который сменил Ленина на посту председателя Совета народных комиссаров в 24-м, по-моему, году после смерти Ленина. Формально он был назначен, хотя до этого он уже года два фактически руководил правительством. Это был, вообще говоря, умный, грамотный человек, энтузиаст своего дела. Но у него были совершенно другие подходы к, значит, восстановлению народного хозяйства тогдашнего Советского Союза, к его развитию. Например, он отрицал коллективизацию, не считал, что надо проводить индустриализацию такими темпами, какими предлагал Сталин, и Сталин и его команда. Считал неправильным сворачивание НЭПа, которое было неизбежным в тот период времени. Да? Но, во всяком случае, идеологические расхождения были достаточно серьезные. И вот это нельзя не учитывать, потому что, когда говорят, вот Сталин с 23-го года управлял страной, да нет, не было это на самом деле этого, потому что, значит, вот скажем, так, что в партии, да, тогда ведущую ключевую роль игрался в нарком, замечу, да, ведь Ленин был председателем Совнаркома и лидером, так сказать, страны. Но Рыков не сумел так, значит, на себя перетянуть вот эти полномочия. Но, тем не менее, Совнарком был ключевым органом, значит, который управлял всей советской страной. А партия, так сказать, была, так сказать, органом политического руководства. Ну и в самой этой партии были, как мы с вами помним, правые уклоны, левые уклоны и, так сказать, и чего там только не было. Единства не было, а годы уходили. Вот начиная, скажем, с 17 по 27 прошло 10 лет. Да, НЭП помог восстановить потребительскую часть экономики Советского Союза. Восстановилось денежное обращение, да, но серьезных подвижек-то не было. Да, начал работать план ГРО, кстати сказать. Но вот первая пятилетка, которую все-таки удалось пробить команде Сталина, да, началась в 28-м году и закончилась в 32-м году. То есть, вот первый элемент сталинской экономики – плановая система. Вот с нее я хочу и начать наше рассуждение. Она была, плановый госплан был создан еще при Ленине, и Ленин, рассуждая об этой системе управления государством, так сказать, даже написал статью такую о придании законодательных функций госплану. Госплан возглавлял Крыжановский, это был чрезвычайно опытный, грамотный инженер, который, кстати сказать, был одним из разработчиков плана ГОЭРО. И план ГОЭРО, так сказать, реализовывался в те годы и достигал определенных успехов. И электрификация, как один из главных элементов последующей индустриализации, был, значит, уже был заложен до первой пятилетки. То есть первая пятилетка начиналась, имея определенный ресурс с точки зрения электрификации. И вот подойдя и начиная, так сказать, говорить о основных элементах, то есть сталинской структуры экономики, я не могу не сказать вот что. Что в начале все-таки всей этой огромной работы я бы на первое место поставил культурную революцию. Именно революцию, именно культурную. Потому что на выполнение даже первых заданий пятилетки, не говоря уже вторых, там, второй пятилетки, третьей пятилетки, невозможно было бы, если бы не была осуществлена, прямо начиная с моментов взятия власти большевиками, культурной революции, прежде всего образование огромной массы неграмотных людей. Я не хочу сейчас вступать в перипетии вот дебатов между Рыковым, Сталиным там, с точки зрения, скажем, скорости индустриализации, ресурсов для индустриализации. Это большая, серьезная, отдельная тема. Но скажу только одно, что где-то в 30-е годы Сталин на одном из пленумов ЦК сказал пророческие вещи, пророческие слова. Это Если мы не пробежим вот эти, за эти 10 лет 100-летнее отставание от развитых европейских и западных стран, то нас сомнут. Ну, я, может, не цитирую, так сказать, не совсем точно, но смысл такой. То есть, необходимо было взять такие темпы индустриализации, такие темпы развития технологического страны, чтобы за эти 10 лет выйти на уровень всех окружающих нас высокоразвитых стран Европы. Почему он такую задачу поставил? Потому что он лучше других, того же Рыкова там и других деятелей крупных, понимал, что война с западным окружением неизбежна. Что война это обязательно состоится, обязательно будет, и будет эта война на уничтожение. Отсюда такая жесткая фраза, иначе нас сомнут. А война на уничтожение требовала создания такого военного потенциала, который позволил бы выстоять с точки зрения технического обеспечения. Уже было ясно, что ни конница и ни пехота не будут обеспечивать итоги войны. Уже было ясно, что, так сказать, результаты войны будут обеспечивать технологические возможности и производственные возможности стран. Именно поэтому такие были заложены, значит, достаточно жесткие нормы. Второй момент чрезвычайно важный. После культурной революции, хотя это культурная революция, это огромнейший блок вопросов. Это не только, так сказать, скажем, образовательный момент, но это еще создание научно-технологической базы своей. То есть все одно за другим цепляется, одно с другим связано. Так вот, какая все-таки главная задача была поставлена, и которая вырвалась в такой емкой фразе. Это вопрос обеспечения безопасности страны. Совершенно не случайно в первую пятилетку были введены в эксплуатацию Челябинский и Магнитогорский металлургический комбинат. Казалось бы, основной театр военных действий на Западе, а комбинаты вводятся, так сказать, на востоке страны. Вот представляете, какое надо было иметь предвидение. И вот здесь мы подходим к такому важнейшему моменту сталинской экономики, как план, планирование, структура планирования.
Кстати, вначале вот, прошу прощения, удивляюсь, насколько Сталин был прозорливый, потому что вот мне попалась его записка Ленину. Мне интересовалось, кто был куратором плана ГУЭРЛО вот в самом начале. И оказывается, Сталин предложил 30% времени уделять именно созданию механизма хозяйственного при реализации плана ГУЭРЛО, а на все текущие задачи остальные 2/3 времени выделять. То есть он прям вот в начале 20-х очень четко выделил этот механизм, который потом позволил выстроить вот систему планирования с Крыжановским и Струмелиным.
Да, вы знаете, вот с точки зрения Сталина как администратора, как организатора, ну, вот мне тоже, как человеку, который работал, был администратором, достаточно долгое время работал администратором, значит, я в какой-то степени, не то что в какой-то степени, а приглядывался вот к этому стилю. Но стиль у него был, конечно, уникальный, это был гениальный организатор. Но на чем базировалась вот его, так сказать, гениальная способность? Это прежде всего на его гениальных способностях, которые заложены были в нем природой. Это гениальная память. Ну, я множество читал данных и множество слышал от людей, которые, так сказать, еще были живы в то время, да, которые говорили, что и рассказывали о просто поразительной памяти, когда тот держал в своем, так сказать, запасе огромное количество данных совершенно различных. Говорят, Сталин был малообразованный человек. Это полная чушь. Можно закончить 10 институтов и быть неграмотным дураком, я извиняюсь. И иметь 10, так сказать, дипломов о высшем образовании. Сталин не заканчивал высших, так сказать, высших образовательных учебных заведений. Но он, работая над собой, работал над собой постоянно, прочитал огромное количество литературы, и художественной, и технической, и профессиональной, и специальной. И металлурги, разговаривая с ним на тему металлургии, отмечали, что он достаточно хорошо знает тему металлургии. Авиаконструктора, разговаривая с ним, значит, на тему, так сказать, конструкции двигателей, говорили о том, что он вникает и знает суть проблемы двигателя авиационного, ну и так далее. Не буду на этом останавливаться. Я просто скажу, что для работы администратора вот эти вот качества человека, способность его выслушивать, впитывать в себя, анализировать, запоминать, это очень серьезное качество. Он, например, ну, отвлекаясь от основной темы, может быть, на второстепенные вопросы перехожу, хотя это далеко не второстепенный вопрос. От того, кто во главе команды, зависит очень многое. Очень многое. И если, значит, руководитель команды не помнит, скажем, все перипетии развития какого-то, так сказать, процесса, которым он руководит, ну, это, так сказать, будет результат соответствующий. Я уж грешным делом расскажу такое. Когда мне давали иногда поручение руководителя, ну, президента имею в виду, я тоже так для себя сепарировал эти поручения. Те, что я считал, так сказать, необходимыми, я и без всяких, так сказать, напоминаний выполнял. Но были поручения, которые я считал ненужным выполнять. И я смотрел, а если он вспомнит, там, через неделю, через две, через три, ну, да, начну что-то делать. А не вспомнит, то и не буду. И, к моему, ну, к удивлению, я же знал, с кем работал. Через две недели не вспоминалось, через месяц не вспоминалось, через полгода не вспоминалось, а потом уходило, так сказать, в утиль. И я чрезвычайно был этому доволен, потому что всякие, так сказать, ненужные распоряжения выполнять было не обязательно. Со Сталином такое не проходило. Он все помнил, все держал в своей памяти, и, так сказать, не, так бы никто играться с ним не стал, как я, например, делал. Но это к слову сказать. Вернемся все-таки к вот, конструкции, к каркасу вот той экономики, о которой мы говорим. Ну, ее как только не ругали. Вот я застал то время, 90-е годы, конец 80-х, когда там ее называли административной, там, мобилизационной. Ну, придумывали всякие там ругательные названия, рассказывали, что там она построена на ГУЛАГах, там, на заключенных, там, на все это полная чушь, потому что, значит, таких темпов добиться, на, используя принудительный труд, было невозможно. Подойдем вот к какому моменту. Принято решение, значит, об индустриализации, начата первая пятилетка, 28-32 год. Ну, закончилось она, кстати, эпохальным результатом. Построено 1500 крупных предприятий. Ну, нет, не было таких темпов. Ни в истории там, экономического чуда в Японии, там, Германии, там, Соединенных Штатов Америки. Но не было таких чудес. 1500 предприятий. Меня очень интересовал вопрос, а где же ресурсы-то были для этого? Ну, прежде всего, начнем с трудовых ресурсов. Как известно, Россия была страной крестьянской. И 80% трудовых ресурсов сосредоточено было на селе. Вот откуда взялась идея, значит, коллективизация и переселение огромных масс населения крестьянского в города для реализации задач индустриализации. Можно по-разному. И вот если вернуться к той дискуссии, которая протекала в те годы, что то, тоже кто только как Сталина не называл тогда и как не ругал за то, что вот мы, так сказать, там разоряем деревню и так далее, и так далее. На самом деле это была глубоко продуманная, значит, политика, связанная прежде всего с тем, чтобы обеспечить трудовыми ресурсами основные стройки. А их-то были десятки тысяч этих строек. Десятки тысяч. И коллективизация и создание коллективных хозяйств на селе должно было стать основным потребителем той техники. Например, к тому времени был построен Харьковский тракторный завод, например. Крупнейшее предприятие, огромнейшее. Я был на нем не раз. Знаю, о чем я говорю. Огромное предприятие, которое поставляло тракторы, там десятков наименований, и обеспечивало, так сказать, технологическую базу коллективных хозяйств на селе. Замечу, что, кстати, прекрасный роман Шолохова «Поднятая целина» говорит вообще, какая была наша деревня. Причем деревня-то не бедная, там, не на разоренных каких-то бедняцких бедных землях наших, там, скажем, северных, там, или каких-то там, не черноземья, да, это же были донские земли, это богатейшие земли были. А как, на чем были они основаны? Да на быках пахали. Это же Шолохов не придумывал, надо заметить. Вот. И производительность труда, там, он, так сказать, в этом романе прекрасно рассказывает, что из себя представляло. Достаточно зажиточное казацкое село, вот, в те годы. Значит, поэтому коллективизация – серьезнейшая большая задача, которая решала много, вообще говоря, многоплановая она была. И с одной стороны, устранить врагов советской власти, которые, несомненно, были кулаки. Несомненно. это однозначно, если, так сказать, это было, если бы не решили, кто-то говорит, что вот убрали самое высокопроизводительное звено. Какое оно сам, на тех же самых быках. Кулак, значит, пахал только, значит, поводырями этих быков были бедняки, так сказать, которых, так сказать, он нанимал на какое-то время и так далее. Ну, где он там был, каким он там двигателем прогресса, как о нем говорили там, вот, критики Сталина в те годы. Вот. А то, что, значит, вот этот элемент создавал угрозу стабильности, в том числе среди большого населения крестьянского, это было совершенно очевидно. И так вот задача коллективизации выполнялась, хотя она наложилась, конечно, и на засуху 1932-1933 года привела, так сказать, к такому явлению, как голод. Нельзя и не надо это вскрывать, но голод, кстати сказать, в России был явлением постоянным, через определенные, через 2-3 года он повторялся, уносил немало жизней. И в царское время никто этим особо не беспокоился, достаточно почитать только, вот, скажем, Толстого, его письма, который он писал в разгар голода, его, так сказать, попытки каким-то образом помочь, и жалобы на безразличие царских чиновников и так далее. То есть, ну, мне сейчас, вообще говоря, вот я сбиваюсь все время, пытаюсь как-то структурно выстроить. Идем дальше. Вот я возвращаюсь к ресурсам, которые были необходимы для того, чтобы в 1928-1932 году, например, построить 1500 предприятий. Занимал меня не только вопрос трудовых ресурсов, занимал меня вопрос, а где же финансы, потому что техника, станки, там, оборудование, все же закупалось за границей, потому что ничего, так сказать, Советский Союз тогда самостоятельно еще не покупал. Хотя прямо-то надо сказать, что тогда уже была принята линия. Закупаем у немцев, там, американцев, где там нужно, там и закупаем. Изучаем и делаем через 5 лет свою. Вот такая задача была поставлена, и она решалась. А к тому времени, кстати, вот почему я с культурной революции начал, к тому времени уже были созданы сотни и тысячи учебных заведений, которые готовили полностью весь спектр специальностей, которые необходимы для промышленности, для работы металлургической, индустриальной, станкостроения, металлообработки, всех абсолютно отраслей уже готовились инженеры, конструкторские бюро. Ну, брали на подряд целые фирмы, которые готовили, западные фирмы, которые готовили, значит, проекты строительства заводов, размещали их, так сказать, участвовали в создании, в строительстве и так далее. Но на их базе готовились свои ребята, свои конструктора, свои, так сказать, фирмы, которые, свои конторы, которые потом стали крупнейшими проектно-конструкторскими предприятиями Советского Союза. Так вот, вернусь все-таки к вопросу, а где же ресурсы? Вот, вот взял вот так навскидку, так сказать, несколько там десяток предприятий, десяток из 1500 крупных, ну, опираясь вот на то, что я знал хорошо, прикинул и получил, что как-то все не сходится. Вот говорят, все зерно вывезли, и там на это зерно, там люди голодали, а, так сказать, на это зерно строились заводы. Чепуха полная. Да, вывезли очень много зерна, и действительно валютные резервы поступали в оплату поставок нам, но это было, может быть, 1/10. Может быть, это с большими натяжками от того объема, который был необходим для расплаты за эти, так сказать, станки, оборудование и так далее. Да, какую-то скидку надо было сделать тому, что в 1929 году начался мировой экономический кризис, банкротство, и, так сказать, многие предприятия, фирмы на Западе, так сказать, старались избавиться от своей продукции и, может быть, давали какие-то большие скидки на свою продукцию. Хотя замечу, что ведь дипломатических отношений не было еще с многими западными странами в те годы, вот первые пятилетки. Да? Страна была, так сказать, под санкциями, как сейчас вот принято говорить. То есть полностью эмбарго было на поставки. Как там выворачивались наши, значит, промышленники, предприятия, наши, так сказать, специалисты в области внешнеторговой деятельности, я не буду рассказывать. Но, во всяком случае, известный там ряд, целый ряд историй с министром финансов Соединенных Штатов там, и так далее. Не буду повторять, насколько они достоверны, мне трудно судить. Но, во всяком случае, значит, имело место, так сказать, и взаимодействие различное. Говорят, там картины разграбили, там что-то, Эрмитаж, там и так далее, и так далее. Да, наверное, какая-то часть картин ушла. Но, наверное, не основных. Эрмитаж, на мой взгляд, не потерял своего главного значения, как нашей художественной сокровищницы, ценности нашей. Вот. И тоже вся эта стоимость, так сказать, ну, ни в какое сравнение не идет вот с теми объемами финансирования, которые выделялось на строительство этих предприятий. И вот тогда, я еще тогда не мог сформулировать этого, потом, когда уже читал другие работы, то понял, что вот особенностью финансирования вот этой огромнейшей деятельности была так называемая двухконтурная система денежного обращения. К тому времени уже действовала стабильная система денежного обращения в стране, ну, система государственных банков, и ее можно было как бы развести на два контура. Это безналичная система, безналичного обращения, да, когда в замкнутой системе вращались эти деньги, оплачивалось все необходимое для приобретения оборудования, для там межкооперационных поставок. Ну, например, скажем, строится предприятие, значит, на него поставляется кирпич, там, цемент, там, лес, там, ну, все, что нужно. Но кто это производит? Свои предприятия производят. То есть не с Запада мы берем, а со своих предприятий. И вот циркулировало вот это безналичное обращение, оплачивая огромные объемы, значит, ресурсов, которые поступали на это строительство. Существовало наличное кольцо, которое что включало? Ну, зарплату, естественно, валюту в какой-то степени, валютные просчеты. Я думаю, даже, может, оно и третьим было, потому что валюта была монополизирована, никаких там оттоков валюты в сталинской экономике не было за рубеж. Вот, была система очень жесткого контроля над валютными сделками. Ну, была монополия внешней торговли, естественно, жесткая система, никто там, так сказать, на этом не наживался. Цены там не завышал, не занижал. И вот это вот, может быть, даже тройная система вот такого денежного обращения, по сути дела, да, позволяла финансировать вот огромные вот эти вот объемы строительства. Ну, то, что было невозможно вписать в эту, так сказать, систему, я сказал. Это, например, приобретение за валюту станков, оборудование, там, оплата высококлассных специалистов и так далее. Это вот особые ресурсы, и вот на эту часть, конечно, хватало. Конечно, хватало валюты, конечно, хватало там в виде кредитов там, или, так сказать, на имеющихся наличными ресурсов. А вот эта система, она корректировалась, и в конечном итоге, скажем, к 40-м годам уже выработалась, ну, в абсолютную, скажем, схему, которая, так сказать, исключала не только злоупотребление различное, но и исключая вот общепринятые наши сегодня все эти нормы, когда мы там, чтобы напечатать там каких-то своих, свою, так сказать, денежную единицу, должны ее к чему-то привязать, там, продумать все там и так далее. Вот. Ничего там этого не было, потому что она позволяла, еще раз я говорю, внутри страны циркулировать огромным объемом безналичных денег, никуда из этого кольца не вырываться. И, естественно, не создавать те проблемы, которые были бы созданы, если бы мы вот в наше сегодняшнее время попытались бы вот эти огромные массы денег напечатать, выбросить, так сказать, в систему, где у нас все пересекается, из безналичных переходит в наличные. Кстати, замечу, что эта жесткая система двухконтурного, ну, двух- или трехконтурного денежного обращения была нарушена во времена Горбачева, когда правительство приняло решение, так сказать, разрешить нашим созданным предприятиям кооперативным. Это тоже одна из бредовых идей Горбачева, когда были созданы посреднические предприятия, которые сами ничего абсолютно не производили. Они, единственное, чем они занимались, это анализируя коррупционные, вернее, имея коррупционные связи между, так сказать, руководством каких-то государственных предприятий, якобы покупали у него какую-то продукцию, поставляли его куда-то там, например, либо в торговые сети, либо к какому-то другому предприятию, если речь о комплектующих. Вот. На самом деле, как действовала система, значит, скажем, Госплана и Госснаба, так она и продолжала действовать, и вагоны везли эту продукцию с одного предприятия на другую, никуда они там не заезжали, естественно, ни в какие там посреднические конторы тоже не, так сказать, заезжали. А посреднические конторы исключительно работали только на прогоне бумаг. То есть бумажные были поставки, бумажные были получения денег. Однако, когда им разрешили вот эти безналичные расчеты обналичивать, то вот и стали у нас возникать миллионеры на пустом месте, миллиардеры, которые потом очень хорошо поучаствовали во всяких приватизациях и так далее. А к чему это привело? Это привело к дефицитам, потому что покупалась высокодефицитная продукция, загонялась она неизвестно куда, там, в том числе и за рубеж, продавалась по каким-то завышенным ценам. То есть вот та ситуация, которая создалась в Советском Союзе в конце его, да, она была искусно придумана, и она разломала вот это денежное обращение, с чем Павлов пришел, премьер, который сменил Рыжкова. Вот, пришлось ему этим заниматься, так называемая, если кто-то помнит, Павловская реформа, она, по сути дела, просто подписала, так сказать, приговор, действовавший до этого вот в системе, отработанной в сталинской экономике. Что еще я хотел бы сказать? Значит, вот эта система великолепно сработала в годы Великой Отечественной войны, потому что, ну, вот представить себе объем и масштаб затрат, которые были связаны с тем, что надо было 5000 предприятий перевести, эвакуировать, значит, разместить, кстати, на подготовленных площадках в основном. Кто-то там рассказывает, вот в поле вывезли, станки поставили, провод протянули, начали станки работать. Полная чушь. Потому что мобилизационным планом было предусмотрено, куда каждое предприятие вывозить. На чем размещать, где людей поселять, откуда электроэнергию брать, откуда подключать канализацию, воду и так далее, и так далее. Это могут говорить только люди, которые абсолютно не знакомы, скажем, с элементарными вещами организации производства. Никто никакие поля снежные, так сказать, не выбрасывал станки. Это Горбачев, когда, так сказать, наши войска выводил из Германии. Вот тогда в чистое поле действительно выводили и полки, и дивизии целые, и размещали, так сказать, люди жили в палатках, а техник стоял под открытым небом. Я это сам лично видел. Вот такой глупости, конечно, в годы войны не было, и поэтому вот эта система эвакуации, еще раз подчеркиваю, вот предвидение, которое вот государственное руководство тогдашнее предполагало, что вот война может сложиться таким неблагоприятным образом, что потеряем мы свою промышленную базу, например, в Донбассе и так далее, да, на юго-западе страны, и вот куда эвакуировать? А вот не в чистое поле, а вот, так сказать, заранее просчитали все эти площадки, где-то даже построили фундаменты, подвели электроэнергию, подвели воду, все необходимое подвели. Так что вот эти вот затраты, если вдуматься, да, ну их просто невозможно было ни в каком бюджете взять. Вот был министром нарковым финансов Зверев, я читал его мемуары, и нигде у него не было таких проблем, вот, которые бы сейчас могли возникнуть. А как проплатить то, как проплатить это, а да где взять деньги, а какая инфляция будет? Когда стоит вопрос о жизни и смерти, да, никто никакой инфляции не думает. Это, ну, так сказать, естественно, кому положено, тот думает. Вот. А в основном-то, в общем-то, эта тема не является ни главной, ни первостепенной. Она решается, так сказать, в текучке будней. Что еще я хотел бы сказать? Итак, вот посмотрим на этот каркас сталинской экономики, который, ну, сталинский, еще раз, это условное название. Вот, скажем, в 30-м году, наконец, Рыков ушел, так, в декабре, по-моему, там, значит, он, его освободили от обязанности председателя наркома, а пятилетка-то первая уже длилась, 3 года, 28-й, 29-й, 30-й, нарком, председателем Совета народных комиссаров стал Молотов. Молотов был соратником Сталина, надо заметить, что он с ним провел труднейшие, в таком качестве, как председатель совнаркома, труднейшие 20 лет, с 30-го там, по 53-й. Вот. И это был исполнитель, причем очень грамотный, очень четкий исполнитель вот тех решений, которые, скорее всего, принимались коллективно. Почему коллективно? Да потому что Сталин работал все-таки постоянно, советуясь с теми людьми, с которыми он считал нужным, так сказать, прислушаться к их мнению, проанализировать и принять свое решение. Решение, да, принимал он. Но каждое решение, ну, многочисленные свидетельства говорят о том, что постоянно был определенный круг людей, с которыми шли консультации. Эти люди были не только высококвалифицированными, но еще и людьми ответственными. То есть я дал совет, но я помню цену этого совета. Цену этого совета. Вот. Ну вот, во всяком случае, Молотов – это был, значит, исполнитель, очень четкий, очень, так сказать, понимающий. И вот благодаря такому тандему, не только тандему, тут еще раз говорю, команда, потому что называя такие фамилии, например, как Куйбышев, который, кстати, работал и председателем Госплана, и, так сказать, участвовал в работе правительства, ну, можно многих называть членов этой команды, да, и я просто поражаюсь. Вот мне, к большому сожалению, в своей команде не удалось собрать вот таких людей, с которыми можно было бы там горы воротить, так условно скажем. А были сворочены горы. Теперь вот отвечу на такой вопрос, который иногда задается. Вот мобилизационная экономика, она, так сказать, мешает частной инициативе там, и так далее, она все концентрирует, все, так сказать, все подневольные. Все это полная чушь. Во-первых, кстати сказать, индустриализация и последующие процессы не повлияли на то, что в стране сохранялась, в общем-то, и определенная другая собственность на средства производства, чем, скажем, общенародная собственность на средства производства. Но я имею в виду, прежде всего, это артели, которые, кстати, производили огромный объем, например, продовольственной продукции. Ну, цифра там – это не 1%, не 2%, это где-то процентов 50-60. Вот эти артели производили продукции на, так сказать, рынок. Это раз. И ликвидированы они были, или, по крайней мере, так сказать, значительный урон по ним был нанесен Хрущевым, который в 50-е годы, по-моему, значит, своим решением практически ликвидировал. Я помню, например, в городе Кого, еще мальчишкой был. У нас на реке Ака, она была полноводная река, и, значит, там работали две рыболовецкие артели. Две. То есть очень приличное количество рыбы вылавливали сетями, естественно. Никто там на удочку ничего не ловил, сетями. И, в общем-то, обеспечивали значительное количество населения свежей рыбой. Ну, это вот такой пример, хотя таких примеров можно приводить немало. Но вторая форма – это, конечно, коллективное хозяйство, колхозы. Потому что собственность была там, принадлежала колхозникам и на средства производства, кстати сказать, и на землю у них, по-моему, была вечная аренда, но, во всяком случае, она была их земля. То есть, вот эти моменты, когда говорят, вот мобилизационная экономика всех, мол, так сказать, лишила всего и, так сказать, заставляла по струнке ходить. Этого не было. Еще один очень важный момент. Она мобилизационная заключалась в том, что, скажем, решения, которые были необходимы, особенно в таких чрезвычайных условиях, как война, они проводились и исполнялись быстро, качественно и четко. И даже вот понять сложность, как они исполнялись там в какие-то, ну, сроки неимоверно короткие, трудно, если не знать, что за всем этим стояло первое правительство, так сказать, совнарком, а в совнаркоме конкретный нарком или конкретный, значит, заместитель наркома, да, или какой-то заместитель председателя совнаркома. Теперь это был Госплан, который... в котором тоже было соответствующее управление, отдел, который знал, каким образом и кто поставляет что для того, чтобы организовать какое-то производство. Наконец, была система Госснаба. Вот то, что у нас сейчас, наверное, сотни тысяч посреднических фирм, огромное количество народу, которые занимаются только тем, что, значит, осуществляет покупки у одного, якобы покупки, поставки другому, кому-то, да, и, то есть, связывает, так сказать, предприятия друг с другом, имеет свой навар, не производя вообще-то физического товара никакого своего. Вот была система Госплана. Она не такая была, конечно, объемная, как вот эта система посреднических фирм, но она, исполняя решение Госплана, обеспечивала поставки всего того, что необходимо было для производства чего-то. Ну, вот я могу такой пример года войны привести. когда встал вопрос о изготовлении противотанковых ружей, потому что дефицит был противотанковых орудий. Вот. Ну, вот подали на заседание Государственного комитета обороны, обсуждался вопрос о производстве противотанковых ружей. Значит, естественно, были призваны все те, кто мог обеспечить это производство, включая руководителей предприятий. И заседание это происходило, если мне память не изменяет, где-то 18-20 августа. А к 1 октября уже пошли поставки в войска противотанковых ружей. Это сколько прошло? Месяц? 40 дней. Вот можете себе представить это? Практически с нуля организовать производство и поставки. Как работала та система, скажите. Сейчас вот система, напиши бумагу, пошла бумага. Собери совещание, разбери, тебе скажут, у меня там нет такой стали. Кто-то скажет, у меня там каких-то пружин не хватает. Четвертый скажет, что у меня там цевья какого-нибудь не хватает. Вот. А где его взять, не знаю. Никто там таких вопросов не задавал, потому что все знали. Знал Госплан, а вернее Госснаб, где, что, откуда взять, куда поставить и так далее, и так далее. Мне вспоминается воспоминание одного из директора Харьковского завода, который в процессе эвакуации перевозил куда-то в Сибирь два громадных пресса. Ну, понятно, для чего прессы нужны, значит, в военном производстве, не надо объяснять. И вот в суматохе эвакуации, бомбежках там и так далее, был потерян один состав вот с этим прессом. То есть не пришел, вот один пресс пришел, второй не пришел. Ему делать нечего, он, значит, звонит, директор завода вот этого, да, звонит кому? Берии. И говорит, Лаврентий Павлович, вот такое вот дело, значит, пропал состав, не можем его найти. Вот. Ну, тот, конечно, его, естественно, отругал, повесил трубку, и через сутки этот состав прибыл в место назначения. Вот как работала автомобилизационная система. Скажите, если бы она работала по-другому, выиграли бы мы Великую Отечественную войну? Конечно, не выиграли. 100% проиграли. Так что вот особенности, которые, о которых я попытался рассказать. Теперь еще один такой вопрос. Значит, скажем, экономика, да, вот сталинская, она не сталинская. Я попытался рассказать структуру ее основную, да. Вот. Ну, не знаю, насколько это ясно. Мне, например, она абсолютно ясна. Вот она просматривается совершенно четко, как работающий механизм, где все крутится, все работает, все, так сказать, за все отвечают. И причем, да, еще ответственность же элементарная. Вот. Система не будет работать, если не будет ответственности. Да, конечно, были стимулы. Да, конечно, там, значит, и вознаграждались и в денежном плане, и в плане награждения, там, так сказать, это все это было. Но вместе с тем была страшная ответственность за неисполнение, за некачественное исполнение, не говоря уже там о прямом каком-то халатности там, или так далее. Но я хочу сказать еще один момент, который вот надо бы учитывать, и который, может быть, и экономистами трудно учтен. Это, например, стахановское движение или энтузиазм. Я еще застал, значит, вот, скажем, за стахановцев, да и с самого Стаханова, и, скажем, вот беседуя с ними, я вот думал о том, об экономической, что вот этот энтузиазм, как его, так сказать, скажем, перевести в деньги, в расчеты и так далее, в учет. А как ты его переведешь? Если тот норму Стаханов превысил, например, значит, по углю, да, там, не знаю, во сколько, сейчас не помню, ну, раз в 20, наверное. Вот в 20 раз, ну, или в 10 там раз, неважно. Ну, не на 5%, не на 3%, не на 7%, а где-то в разы. В разы. Как ты вот это учтешь? Это же не единица была. Вот. Как ты вот в экономическом плане учтешь? Мы Днепрогресс, например, это огромнейшая станция, тогда крупнейшая в мире и в Европе, да, в 1932 году уже запустили. Два или три, по-моему, агрегата уже начали работать. Вот. Причем, что интересно, первые агрегаты были, так сказать, импортные, да, а уже вторая часть агрегата уже сами научились строить. Это же вообще, так сказать, творение инженерного гения на тот период времени. Так что вот эта вот экономика, она вот если сейчас сравнивать темпы роста, там, то, что там, какие огромные задачи удавалось решать, с чем можно сравнить? Ну, единственная страна, с которой можно сравнить, это Китай, конечно. Китай тоже показывает за последние 40 лет огромные темпы роста. Совершенно не случайно он, ну, за вот такой сравнительно короткий исторический период стал... Ведь еще интересно, что зная, кем он был, зная, в каком состоянии была экономика, там, например, в 78-м году, да, вот, можно себе только удивляться, каким образом, значит, вот китайская экономика сейчас стала крупнейшей в мире с точки зрения материального производства. Они уже Штаты обогнали давным-давно. Там по ВВП, там, учитывая, что у американцев ВВП там где-то процентов на 30-40 дутый, вот, номинали еще отстают. По паритету покупательной способности они давным-давно обогнали этот, американцев. Да? Вот. Но вот учитывая вот эти вот темпы, наверное, только, значит, Китай может быть, так сказать, поставлен как-то вот наравне. Хотя надо прямо заметить, что у Китая не было таких вот периодов, которые были у Советского Союза. Это разрушительная война 1941-1945 года. Это то, в каком состоянии находился сам Советский Союз, имея в виду это и Первая мировая война, это гражданская война. Учитывая то, что, значит, Советский Союз находился в абсолютно враждебном окружении, в абсолютно враждебном. И против него работали совокупно не только гитлеровская Германия, но и большинство стран потом союзников, так называемых. Может быть, и, конечно, не было, значит, у нас вот таких 40 лет, вот я имею в виду, когда реализовывались вот эти структурные элементы сталинской экономики, какие были сейчас у Китая, которые с твердой последовательностью ничего не ломает и действует. И вот сколько уже прогнозов было на моих, так сказать, вот воспоминаниях. И там перегрев, и там, так сказать, недогрев, и там что-то такое, и вот там у них проблемы. А все они идут благодаря вот этой системе, которую они по существу модернизировали, но используют. Идут спокойно, перешагивают через все эти проблемы, которых у них немало на самом деле. Да и не могло быть мало, это же крупнейшая экономика. И крупнейшая страна, попробуй-ка 1,5 миллиарда людей, значит, организуй, так сказать, направь и так далее. Поэтому проблемы...
Здесь как раз возникает очень такой вопрос, как так, ну, получилось в сталинскую эпоху, что темпы роста были, ну, значительно больше, чем показал Китай, хотя не было и вычислительной техники, не было организационной техники так много. Как вообще вот в ту эпоху обеспечивалось доверие к людям, что они быстро принимали решения, при этом сохранялся контроль и учет, ответственность? Вот за счет чего? Вот за счет какой-то особой культуры, может быть, или за счет все-таки того, как работали контуры, или как работал госплан, который позволял делать сходимость различных процессов, и вовремя все было обеспечено. Как вы думаете, почему?
Ну, вы знаете, что вот когда я не зря назвал в начале несколько книг, которые бы рекомендовал бы посмотреть. Вот как начала разрушаться вот эта структура сталинской экономики, и сразу пошли результаты, так сказать, на минус, да? Сразу же пошли. Я не буду, вот, так сказать, сейчас уже осталось у нас с вами не так много времени. Не случайно я и упомянул об особенностях руководителя команды, да? Обладающей уникальной памятью, уникальными, так сказать, административными, организационными способностями, у которого, так сказать, 24/7, как сейчас любят говорить, был рабочий день. 24/7. Жесткая требовательность. Это все эти факторы. Вот тут есть, скажем, объективные факторы, о которых я сказал. Да? Это плановая система, например. Да? Это вот система денежного обращения, хорошо продуманная. Да? Это система контроля исполнения. Вот, ну и так далее, да, я не упомянул еще вот же о чем, важнейший момент, потому что вот эта система строилась на сочетании территориальной системы управления, да, и отраслевой системы управления. Наркоматы руководили отраслями, которые они хорошо знали, там какая-нибудь там, например, станкоинструментальная, станкостроительная там отрасль, да, вот они хорошо ее знали. А территориальная система, скажем, это вот система партийных обкомов, горкомов и так далее, которая руководила на территориях. А связкой между ними была система госплана, которая занимался, например, вот для меня самая главная его задача была, это оптимальное размещение территориальных производительных сил. Оптимальное, подчеркиваю. Ведь не случайно, я же не говорил об этом, в Магнитогорске, например, и в Челябинске появились металлургические комбинаты. Кому в голову пришла такая мысль? Это же бы результат был просчетов. Просчетов всего, как сейчас модно говорить, и логистики там, и откуда сырье брать, а где рабочая сила, а куда дальше пойдет продукция, и так далее, и так далее. Все это просчитывалось, к сожалению, тогда же не было цифровых там всяких систем, компьютеров и так далее. Так если сейчас вот эту систему поставить на цифровую основу, это будет огромнейший, скажем, выигрыш, огромнейший, так сказать, даст прогресс с точки зрения развития экономики. Или мы надеемся на какие-то стихийные силы, которые сами подумают, где мне выгодно вот ставить производство чего-то, каких-то метизов, либо там, либо сям. А потом возникает вопрос, а где электроэнергия, а где рабочие ресурсы, а где там железная дорога, а куда поставлять эту продукцию и так далее, а как рассчитываться, и так как начнет тысяча вопросов. Вот это все кто-то же, не кто-то, а Госплан конкретно увязывал. То есть, вот смотрите, какая продуманная. Она не сразу выработалась. Она выработалась и стала, вот уже когда я стал более-менее разбираться в чем-то, да, я увидел, как она даже после всяких реформ, там, хрущевских, там, да и других реформ, покорежена была и так далее. И тем не менее, как она четко работала. Вот. Как она абсолютно четко работала с минимальными затратами. Сейчас говорят, себестоимость, производительность труда. Все это составляющие элементы той системы, которая называется государственным планированием стратегическим. Вот. Поэтому вот сейчас мне представляется абсолютно оптимальным это на стратегических направлениях восстановить систему государственного планирования. А потребление оставить на, значит, вот там, так, как оно сложилось. По сути дела, так оно и было. Только было оно вот в те годы на таком, ну, я бы сказал, на достаточно примитивном уровне, вот если говорить об тех же самых артелях там, или о частном производстве. Вот, до какого-то 59-го года у нас же даже в городах стада ходили. И даже города себя там в значительной части обеспечили молоком, там, яйцам, свининой и так далее. То есть это даже в городах выращивалось. Потом Хрущеву это не понравилось, да, но и мне не нравилось. Я жил в городе областном, и каждое утро, значит, по центральной улице, где я жил, шло стадо коров там на пойму кормиться, да, а за ней шли поливалки, которые смывали, значит, все это дело. Вот, и мне не нравилось и так далее. Но все же было, все зависело от того, насколько развиты вот производственные силы, и надо ли это вот в таком-то историческом моменте, или не надо, например. Вот он взял, отменил, потом в 61-м году, значит, получили дефицит белого хлеба, например. Ну, я условно говорю, ну, возник дефицит и мяса, там, и яиц, и так далее, и так далее. Все это, вот все его, так не зря же там его правление называлось волюнтаризмом. Вот. Или там были ликвидированы, например, отраслевые министерства, были созданы совнархозы. Это огромнейшие территории, которые сами по себе должны были управляться, сами, значит, должны были решать все свои вопросы в рамках этих огромных территорий. Ну, или там делили обкомы на сельскохозяйственные и, так сказать, промышленные обкомы. Ну, ГУКС несусветная, а ведь была же она. Скажем, вот в городе Калуге существовала вывеска, значит, промышленный областной комитет партии и сельскохозяйственный областной комитет партии. Ну, куда вот еще глупей, так сказать, дойти до такой вот глупости. Но ведь дошли же, так? То есть, вот как начали ломать систему, ту, которая работала, которая давала результаты, так вот стали приходить к таким, так сказать, несусветным глупостям. Ну, что, Александр, значит, время у нас, похоже, подходит к концу, и мы, наверное, эту тему, я так думаю, и полностью не осветили.
Мы затронули основные направления, основные моменты, и мне кажется, все-таки удалось показать, что вот эти успехи и победы, они были не случайны. Это результат большой напряженной работы и гениального подхода к управлению страной. в этом.
Я согласен, согласен с вами. Никаких случайностей вот в том, что, так сказать, мы с вами имели, и с тем, что мы вышли, например, в 1957 году был запущен первый спутник искусственной Земли, да, который открыл новую абсолютно эпоху в развитии человечества. Да, никакие сейчас вот то, что мы имеем, даже близко бы не было возможности, если бы не было, так сказать, такой прорыв в космос не случился. В 1961 году первого человека, в 1956 году первая атомная электростанция, там, ну и так далее, первый атомный ледокол. Это говорит о том колоссальном внимании, которое уделялось науке. Вот она была составляющая, часть вот этой структуры, да, очень органичная составляющая часть. Она вот вписывалась так, что все эти госпланы, там, и, так сказать, все вот, скажем, решения пленумов, они принимались с учетом абсолютно такого ясного научного обоснования. И мне вот сейчас, например, я иногда думаю, это ж надо задуматься. Значит, вот скоро наступит дата такая интересная. 80 лет со дня создания кафедры геофизики Московского государственного университета. 80 лет. То есть решение о ее создании было принято там, значит, в мае месяце 1944 года. Кем бы вы думали, это решение было принято? Государственным комитетом обороны подписал это решение Сталин. Это что, Сталину пришла в голову мысль создать кафедру геофизики в Московском университете? Конечно, нет. Но чем, почему она была создана? Потому что стандартные геологические приемы поиска радиоактивных, значит, минералов, ну, в данном случае уран искали, естественно, для создания атомной бомбы, да, невозможно без применения современных методов, а их надо разработать. И вот тогда появилась эта идея, значит, она прошла все обсуждение необходимое, попала на Государственный комитет обороны, и вот, значит, руководитель этого Государственного комитета обороны, рассмотрев этот вопрос, принял решение создать эту кафедру. Вот вам, так сказать, симбиоз науки, да, и вот как встроена была эта наука в те решения тех задач, которые представлялись, на какой уровень выходило, так сказать, это решение. Я поражаюсь, если честно, вот когда вдумываюсь, у меня в процессе моего вот такого психологического развития были разные периоды. В студенческие годы, начитавшись там Солженицыных, там еще там множество всякой макулатуры, вот, я как-то относился негативно, скажем, к этому периоду, вот, ну и вот так прошло у меня. А вот когда стал работать на производстве и стал сталкиваться вот с теми людьми, которые работали в той системе, и поняв, как работает эта система, да, какая была высочайшая ответственность у людей, значит, работал, и потом сталкиваясь с деформацией, вот, которая уже пошла после 90-х годов, увидел совсем других чиновников, совсем другую, так сказать, структуру организации, я понял преимущество и стал постепенно вникать и разбираться, и произошла переоценка ценностей. Вот. Да, я вижу, конечно, были жестокое время было, были репрессии, было всякое. Вот. Не знаю, насколько они были именно вот в этой мере обоснованы, это мне трудно судить. Хотя окружение-то у нас было тоже не, так сказать, мягко скажем, не демократическое, диктатор. Там, значит, там Танеску в Румынии, там, ну, Гитлер там тоже не демократ, ну и так далее. По периферии Советского Союза, и в Японии тоже там режимы были. То есть страна была окружена действительно реально врагами. Реально врагами. Да и внутри врагов хватало. Что закончилась гражданская война. Там тоже далеко не все были сторонниками. Как показал опыт, и далеко не только сторонники, а врагами были.
Николай Ильич, последний вопрос хочется на сегодня в этом эфире задать. Как вы считаете, вот тот опыт, который был, если его принести на современную гуманитарную составляющую, где вот можно реализовать это, ну, скажем так, в более демократической среде, но именно те организационные подходы, которые были тогда, вот это возможно сделать такой симбиоз тех методов и подходов, которые позволили выиграть Великую Отечественную войну, и переложив их на современную жизнь так, чтобы получить схожие эффекты и большие результаты?
Ну, я думаю, надо анализировать все. Вот. И никогда, вот, чтобы там как себя хорошо не проявило в прошлом, да, нельзя брать и 100% реализовывать в сегодняшней обстановке. сегодняшняя обстановка, так сказать, она далеко не та, которая была, например, в те годы, да? Поэтому всегда любую конструкцию нужно доводить до сегодняшнего исполнения. Вот вы упомянули слово «демократический», да? Ну, по идее, да, демократию я всегда признавал и, так сказать, участвовал в демократическом принятии решения до одного момента. Вот, так сказать, разобрались, приняли решение, приняли, а теперь наступает, никакой демократии не должно быть. А теперь наступает этап исполнения. Не можешь исполнять, заявление на стол, катись на все четыре стороны. Исполняешь, ты должен исполнить тот срок, который поставлен. И никакой другой тебе срок не должен быть поставлен, и никакие объяснения от тебя не должны приниматься. Сейчас же, понимаете, у нас сплошная демагогия и демократия. И я с этим сталкивался много раз. Потому что, чтобы не сделать, можно всегда найти тысячу причин. Но ты же на то и поставлен, чтобы организовать и все причины разобрать, значит, и исправить их, там, принять какие-то решения. Для этого ты поставлен. Ты участвовал в принятии решений. Согласился с этим сроком, значит, должен исполнять. Поэтому я к слову демократии отношусь на принятие решения, да. Но как только решение принято, никакой там демократии в помине не должно быть.
Спасибо, Николай Янович, за сегодня такой интересный разговор в преддверии Дня Победы. Очень здорово, что мы вспомнили, как это было, за счет чего получилось, и развеяли множество мифов вокруг сталинской экономики. На прямой связи с нами был Николай Янович Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр 2010-2014 годов. Спасибо, Николай Янович.
Всего вам доброго и с наступающим праздником. Или с наступившим, когда вы там выпустите уже.
Да, вас тоже. С праздником. С Днем Великой доброго. Победы.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.